Эффект был достигнут. Толпа стала распадаться на отдельных индивидов. Решимость каждого уже не поддерживалась остальной массой, а следовательно резко ослабевала. «Предлагаю не обострять обстановку и немедленно разойтись», — продолжал давить Кедр. «Освободите проезд. Номера ваших машин зафиксированы, и нарушители правил дорожного движения будут подвергнуты административному наказанию. А через 5 минут мы произведем досмотр автотранспорта на предмет обнаружения оружия и запрещенных предметов». Сзади еще раз крякнул спецсигнал, но другой. Это к машине Синеватого подъехал ОМОНовский автобус с затянутыми проволочной сеткой стеклами. Из него высыпались несколько десятков бойцов с резиновыми палками и аэрозольными упаковками слезоточивого газа. Они бесцеремонно стучали палками по стеклам транспорта и по плечам пассажиров. Толпа стала редеть. Люди садились в машины, машины отъезжали. Через 10 минут обстановка вокруг ОП-2 нормализовалась полностью. Но ОМОН на всякий случай все же выставил оцепление. Ауди Синеватого подъехала вплотную ко входу, и полковник вошел в отдел. Вестибюль к этому времени заметно опустел, только Васильев стоял в стороне, ожидая дальнейшего развития событий. Дежурный за стеклом встал и принял стойку смирно. Майор Хоменко выскочил навстречу и начал было доклад, но Синеватый отмахнулся. «Я и так все вижу. Где противогазы, где заря? Личному составу выдан полный боекомплект? Или вообще не выдан? Почему? Чего вы ждете?» Он все повышал голос и постепенно перешел на крик. «Когда в последний раз вами отрабатывался план «Цитадель»? Почему не готовы к нападению на отдел?»
«Так «Цитадель» вводит областное руководство, я от них приказов не получал», — оправдывался майор. «А командир СОБРа мне не начальник. Вот я и действовал по обстановке».
«По обстановке ты должен был сам задействовать «Цитадель», не дожидаясь приказов сверху. Это входит в твою компетенцию. А ты не действовал, а имитировал действия», — не успокаивался Синеватый. «Через 5 минут собрать личный состав в актовом зале. Я всем дам разгон. И доложу генералу, что отдел не способен противостоять нападению экстремистов и террористов».
Поникший Хомченко поплелся отдавать команды и устраивать разнос подчиненным, а Синеватый подошел к Васильеву.
«Чего маску не снимаешь?»
«Не жмет пока, товарищ полковник».
«Ну, тебе видней. Вот как раз и Кульков подоспел». Синеватый показал на входящего в вестибюль следователя со своей вечной папкой под мышкой. И, понизив голос, сказал: «Работаете по плану 2».
«Есть, товарищ полковник». Васильев достал телефон, нажал кнопку вызова Степанова и, услышав ответ, отключился.
«Здравия желаю, Алексей Васильевич», — подошел Кульков. «Я готов к работе».
Синеватый махнул рукой.
«Делай, что говорит Анатолий».
Васильев удивился. Никогда еще начальник УУР не называл его по имени и не был так доброжелателен. Даже не выдрал под горячую руку наравне с местными.
«Приготовьтесь осмотреть вещественные доказательства, товарищ следователь», — кривясь сказал Васильев. Ему было неприятно разговаривать с Кульковым. Зато возможность командовать следаком СК компенсировала неприятные ощущения. «Потом назначайте экспертизы и допросите подозреваемых и свидетелей».
«Я знаю, как расследовать уголовные дела, товарищ оперуполномоченный», — холодно отрезал Кульков. «И это я должен давать вам указания, а не вы мне».
«Хватит!» — повысил голос Синеватый. «Не отвлекайтесь от главного. А то я все за вас думаю. Вот эксперта привез с экспресс-набором. Нужен вам эксперт?»
«А как же?» — оживился Кульков. «Где же он?»
«В машине, ждет команды. Сейчас придет».
Он набрал телефонный номер.
«Мы вас ждем, Татьяна Андреевна».
Через несколько минут к дежурной части подошла симпатичная, высокая и стройная девушка в форме старшего лейтенанта. В руке она держала блестящий металлический чемоданчик, портативную экспресс-лабораторию.